Алексей Донской, прокурор, который ведет дело Крысина, человека, которого считают следствие причастным к убийству Веремия. Это журналист, который погиб на Майдане. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Давайте начнем, напомним тем, кто не помнил, не слышал, не знает, дело самого убийства. Как это было?
Ну, события происходили в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на пересечении улиц Владимирской и Большой Житомирской. Веремей ехал на автомобиле такси и осуществлял съемку на телефон событий, происходивших в центре города.
То есть это была ночь, он уже уезжал, насколько я помню, с Майдана, да, и едучи увидел просто вот то, что в народе принято называть уже тетушками, и начал их снимать.
Да, но это действительно было ночное время, это около 0 часов было, в ночь 18 на 19 февраля. Вот, после этого, когда так называемые тетушки увидели, что осуществляется съемка с автомобиля такси, это им не понравилось, машина была остановлена, Веремия из машины вытащили и сразу же начали бить его битами и специально приспособленными предметами, вроде палок. После того, как его... Там было два этапа, когда к нему... Когда
Но там же всех троих били, по-моему. И Веремия, и таксиста, и сотрудника этого газеты «Вести», который, собственно, журналистом, который был Веремий, который с ним ехал тоже.
Да, ну, более всего пострадал, естественно, в результате этих событий Веремий сам. То есть, поскольку его избили, после этого он в какой-то момент вырвался и пытался убежать, после этого в него был осуществлен выстрел. И далее...
Выстрел даже... из огнестрельного?
Да, выстрел из огнестрельного оружия.
Или в спину?
Нет, в спину. Ему стрелял, да. Выстрел из огнестрельного в спину. И после этого он еще какое-то время жив был, мог совершать активные движения. Вот когда он пытался бежать, его второй раз как бы остановили, бросили на землю и добивали его палками. Вот после этого как бы, ну, наступила его смерть.
Смерть, по-моему, наступила все-таки в больнице.
Ну да, естественно, что он...
Нападающие убежали, его доставили в больницу, и он умер уже на операционном столе.
В дальнейшем, да, от огнестрельного ранения, да.
Непосредственно убийцей, по версии следствия, является 45-летний Джалал Алиев, правильно?
Да, ну единственное, что именно тем делом я не занимаюсь, вообще в дело... По Крысину, именно связанное с событиями нападения на Веремия, я вступил на более позднем этапе. Уже когда дело несколько лет рассматривалось в суде, и вступил в связи с тем, что в процессе расследования иных преступлений, совершенными так называемыми тетушками, нами были получены доказательства о причастности к ним Крысина. То есть мы получили доказательства, показания свидетелей, иные данные о том, что он причастен к ряду иных преступлений. И в связи с этим, для того, чтобы целостно исследовать его деятельность и мотивацию, и лиц, которые привлекали его к участию в преступлении, поэтому я вступил уже на более позднем этапе в дело, и в том числе по нападению на Веремия.
По Крысину сейчас поговорим, тогда нашим слушателям напомню, что нам известно о Джалале Алиеве, это 45-летний гражданин, его прозвище Дима Дагестанец. В генпрокуратуре утверждали, что у них есть доказательства того, что Алиев сотрудничает с одним из нардепов от партии регионов, но, если я не ошибаюсь, имя этого нардепа мы так и не услышали. Ну а позже руководитель Центра обмена пленными Владимир Рубан заявил о том, что Джалал Алиев был убит. Ну и, насколько я понимаю, сейчас подтверждения этому тоже нет, но он просто в розыске числится.
Да, он числится в розыске.
Итак, давайте тогда расскажем, кто же такой Крысин.
Ну, в какого плана вы хотели бы информацию?
Как он к этому делу, вот конкретно Веремия, его роль какая по версии следствия?
По версии следствия он организовал в группу лиц, которая прибыла в район пересечения улиц Большой Житомирской и Владимирской с целью совершения противоправных действий, направленных на препятствование акциям протеста. Эти действия должны были быть связаны с применением насилия к протестующим, вообще к лицам, которые там находились. То есть основная задача, которая, исходя из материалов, то, что доказано прокуратурой, которая ему ставилась, находиться на перекрестке и не допускать лиц, которые с Майдана направлялись бы, то есть применять насилие по отношению к этим
лицам. Протестующим, да. Просто. Да. И он... Очень часто в прессе упоминается, что он бывший беркутовец, но это же не так.
Это не соответствует, эта информация не соответствует.
Он кто? Он чем занимался вообще до Майдана?
Вообще его деятельность была связана с... Ну, опять же, мы говорим сейчас о том, что, о чем имеем данные. То есть он не осужден был за это, но данные об этом есть, что он занимался участием в нападениях рейдерских. То есть это событие и касательно Лукьяновского рынка, это и события, связанные там с контролем за автовокзалами. Вот. То есть как бы объясняет, что одно из таких его ценных качеств — это возможность собрать количество народов за час около 3000 человек. Вот, то есть он считает, что это одно из его главных достоинств, почему он и привлекается к разным
акциям. Но официально не трудоустроен, да?
Нет, официально он не трудоустроен, хотя когда в тех процессах, где он привлекался к уголовной ответственности, время от времени представлялись документы от разного рода юридических лиц, где он якобы работал консультантом по вопросам безопасности, то есть консультантом по вопросам охраны, но юридически та информация, которую мы проверили, он нигде не работает.
Украина криминальная пишет о Юрии Крысине, что он уже 10 лет живет и занимается титушинным бизнесом в Киеве. Вот так это формулируют наши коллеги. И замешан был не в одном скандале. Теперь, что касательно дела Веремия, то есть по версии следствия, вот именно он организовал вот эти группировки тех людей, которых принято называть тетушками, да, это уже пора вносить, наверное, во всевозможные словари этот термин. Мне, кстати, всегда было интересно, что по этому поводу думает Влад Тетушка, собственно, от которого пошел этот термин.
Говорил, что он недоволен этим, крайней мере, публично высказывался в этом.
Я как-то всегда думала об этом. То есть, что он организовал этих людей, которые совершали нападения на майдановцев, активистов, их избивали, и вот одно из таких избиений привело к смерти нашего коллеги, журналиста газеты «Вести». Так что же, почему он на свободе?
Ну, да, я, во-первых, хотел бы сказать, немножко уточнить вас, что можно говорить, что он был организатором так называемого среднего уровня. То есть организаторы высшего уровня, которые непосредственно были заинтересованы в происходящих событиях, и они привлекали тех лиц, которые действительно могли, в свою очередь, привлечь максимальное количество тех, кого называют тетушками.
Это так выстроено, как на платных митингах, да? То есть организаторы, они нанимают сотников, те нанимают десятников, ну и так далее по такой пирамиде.
А почему он на свободе, на мой взгляд, хотя нам нельзя комментировать деятельность судей, но я попытаюсь не перейти ту грань, за которой, с моей стороны, было бы нарушение закона. Вот. Я выскажу свою позицию, что на свободе он находится в связи с системными действиями судов в его делах. У него несколько дел, по которым он сейчас привлекается к уголовной ответственности, направленными на затягивание процессов, направленными на создание условий, при которых к нему не применена мера пресечения, не то что содержание под стражей, а даже домашний арест. И это несмотря на то количество рисков, которые есть по конкретным делам, но я могу более подробно рассказать, которые подтверждают, что он, если находясь на свободе, продолжает преступную деятельность, он нарушает обязанности, которые возложены на него судами. Вот. И тем не менее, попытки применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, как, до определенного, до какого-то момента он находился под стражей и по делу Веремея, и в дальнейшем он по делу по нападению на автозаправки. Однако в последующем апелляционный суд, ну, в деле, вот, в частности, последнего по автозаправкам, поменял ему на домашний арест круглосуточный, а далее...
Давайте остановимся, сделаем паузу. Что это за дело о нападениях на заправке?
Это событие мая 2016 года. Есть сеть автозаправок «Народная», и вот на автозаправку, находящуюся в районе аэропорта Киев, в ночное время было совершено нападение группой лиц. Эту группу в этом нападении мы обвиняем Крысина. Вот, его опознали категорически как лицо, которое руководило этими действиями.
Опознали сотрудники АЗС?
Да, да, сотрудники АЗС. Ну, кроме того, есть и видеозаписи, где видно, что он руководит группой лиц, находящихся на автозаправке. И также нами получены показания свидетельские, и в дальнейшем в ходе следственного эксперимента эти лица подтвердили данные показания о том, что именно он произвел два выстрела из травматического оружия в уже лежащего человека, в результате чего ему было огнестрельное ранение причинено.
На вот. Заправке, во время нападения
да,
заправки.
Да. Вот эти действия, которые мы ему инкриминируем, они были совершены в тот момент, когда по нему был применен на меру пресечения в виде личного обязательства по делу по Веремею, и в тот момент, когда он уже был осужден Киево-Святошинским судом за хранение, то есть тоже за тяжкий злочин, за хранение взрывчатых веществ. То есть, находясь на особыстом, на личном обязательстве и находясь на испытательном сроке по приговору суда, который вступил в законную силу, он подозревается в том, что совершил новое тяжкое насильственное преступление.
Напомню нашим слушателям, что у нас в студии находится Алексей Донской, прокурор, который ведет дело Юрия Крысина. Именно об этом человеке мы говорим в сегодняшнем эфире в первом слоте программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Алексей, выходит так, есть человек в Киеве, живет Юрий Крысин, который подозревается в убийстве журналиста.
Обвиняется,
более того, в убийстве, в причастности к убийству журналиста во время протестных акций на Майдане, который осужден за хранение взрывчатки, который доказано свидетелями и видеозаписями, и также организовывал нападение на заправку, стрелял из травматов человека, и при всем при этом он на свободе.
Не просто на свободе. В отношении него в деле по автозаправкам вообще сейчас не действует никакая мера пресечения. Даже не домашний арест, не обязательство, вообще ничего. Я более детально сейчас готов потом сказать. А по делу, где он обвиняется в хулиганских действиях, повлекших тяжкие последствия по Веремею, там по нему действует личное обязательство. В деле по Веремею мы пытались изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. И там у нас были, если исходить из закона, это основания, ну, более чем весомые. Это факт совершения иного преступления, за которое он осужден судом, и факт, на тот момент он подозревался, сейчас обвиняется, факт того, что он совершил, опять же, находясь на мере пресечения, совершил нападение вот на эти автозаправки. То есть этих обстоятельств, это комплекс этих обстоятельств исключительный для того, чтобы суд поменял меру пресечения. Тем не менее, суд нам в этом отказал, даже не рассмотрев по существу эти риски. Вообще, я хотел бы...
Я просто очень часто бываю на судебных процессах, и я знаю, что людей берут под стражу, вот применяют к ним именно арест, ну, по делам гораздо менее тяжким, гораздо менее громким, и уж точно никогда это повторяются несколько правонарушений, по крайней мере, подозреваются. И вот для меня это удивительная история.
Для нас это было еще более удивительно, точно так же, как удивительно то, что дело по одноэпизодному преступлению с небольшим количеством свидетелей рассматривается уже скоро 3 года. Заседание там проводится...
Вы имеете в виду по заправкам?
Нет, по Веремею. Дело Веремея. То есть около 3 лет, вот в августе будет 3 года, как это дело рассматривается. Заседание назначается раз в 2 месяца, и судья, линник Шевченковского суда, час определяет на заседание. О каком соблюдении разумных сроков при таком рассмотрении может идти речь вообще? Как дело одноэпизодное, несложное, может рассматриваться в течение 3 лет? Где эффективность судебной процедуры? Мы подавали жалобу на него, поэтому...
Когда вы передали обвинительный акт по Веремию?
В августе 2014 года.
3 года.
Да.
Ну вот будет как раз 3 года.
Да. То есть, на наш взгляд, это действие в этом процессе, это вот умышленное его затягивание, это отказ изменить его меру пресечения. Сейчас мы снова обращались по изменению меры пресечения. Суд обязан по закону рассмотреть негайно, але не пізніше, ніж через 72 години. Это требование, опять же, судом не выполнено. И когда собирается суд рассматривать наше клопотание об изменении меры пресечения ему, опять на содержание под стражей, неизвестно. Но заседание, которое состоялось 16 июня, следующее заседание назначено на 16 августа. То есть...
И это все этом... слушание уже по сути, я правильно понимаю?
Конечно, да, да, это все слушание по сути
происходит. Какой это суд?
Шевченковский суд.
Все эти 3 года Шевченковский суд?
Да.
Одна, там коллегия судей?
Нет, там один судья, один только судья, судья Линник.
Как еще раз?
Линник.
Линник. И был все эти 3 года этот судья?
Да.
А вы просили отвод судьи?
Смотрите, тут есть, какие нюансы есть, хотел бы более подробно ответить. На первых этапах, то есть меня еще в это время в деле не было, потерпевшие неоднократно заявляли отвод. К большому моему сожалению, прокуратура этого отвода не поддерживала, те прокуроры, которые были тогда, и отвод не удовлетворяли. Сейчас, все эти действия, которые допущены этим судом, конечно же, безусловно, дают основания для отвода. Но если этот отвод будет удовлетворен, тогда все вот эти 3 года, которые рассматривались...
Действие будет, заново будет, нужно будет
процесс. С самого начала процесс. То есть я не знаю, где этот баланс между вот интересами потерпевшего, между той матерью, женой его, которые пострадали от этого всего, если он будет отведен, и если сейчас все это будет с самого начала рассматриваться. Но, безусловно, те действия, которые сегодня происходят в этом суде, дают нам основания говорить о том, что, наверное, все-таки необходимость объективно в таком отводе существует.
Мы подавали, прокуратура не подавала.
Нет, не подавали, мы эти действия, мы будем эту позицию согласовывать все-таки, для того, чтобы не нарушить баланс потерпевших, чтобы не сделать хуже, в данном случае, с представителями потерпевших, и если придем к такому мнению, подойдем. Но мы подавали в Высшую Раду Правосудия жалобу на Линника в связи с системными грубыми нарушениями им закона в данном процессе, где указали все эти факты. Однако по неизвестным причинам Высшая Рада Правосудия уже в течение 2 месяца эту жалобу не рассматривает.
Подана она, соответственно, 2 месяца назад.
Да, около 2 месяцев, да. Около 2 месяцев, но до сих пор.
А там сроки есть какие-то ограниченные законом или процессуальные какие-то сроки рассмотрения подобных жалоб?
Ну, там предусмотрено, что 45 дней есть у них на подготовку, вроде к рассмотрению жалобы. Но тут вопрос в другом. Если, допустим, ее рассмотрят там через год, через 2, то насколько это вообще будет актуально для нас? То есть реагирование необходимо сейчас уже и в настоящий момент. Если она будет рассмотрена позже, непонятно, какой смысл в этом всем.
А в деле его же по нападению на автозаправочные станции, там какой суд?
Там Саламский суд, и там примерно та же ситуация наблюдается. То есть,
судья кто?
Судья Курова.
Там также были поданы в Высший совет юстиции?
Там также, совершенно верно, там также нами была подана жалоба в Высшую Раду правосудия, и также эта жалоба до сегодняшнего дня не рассмотрена. Там тоже с самого первого момента рассмотрения этого дела, то есть мы сейчас не говорим о законности каких-либо решений, мы сейчас говорим о совершенно незаконном бездействии, когда суд обязан после направления обвинительного акта в течение 5 дней провести подготовительное заседание.
Да.
Вместо этого судья назначает подготовительное заседание только через 21 день. Зная о том, что через 23 заканчиваются сроки...
Содержание под стражей?
Нет, у него был домашний арест. Потом он содержался под стражей, потом апелляционный суд, по нашему мнению, безосновательно поменял ему на...
Так, вместо 5 дней назначается через
21 день
подготовительное.
Да.
И что это за собой влечет?
Далее происходят следующие события. Не является потерпевший, но при этом он передает заявление о том, что он просит рассматривать без него. И вместо этого судья не рассматривает, то есть не проводит подготовительное заседание и назначает его вне пределах срока действия меры пресечения. И вот тут вот я хотел бы обратить внимание, почему мы говорим о заангажированности, почему мы заявляли отвод уже этой судьи, которую, естественно, ее коллега не удовлетворила, почему мы подали в Высшую Раду Правосудия. В соответствии с уголовно-процессуальным законом есть норма там прямая, что если не заявлялись ходатайство об изменении или отмене меры пресечения, она является автоматически продолженной. Однако для соблюдения требования правовой определенности судья должен вот это вот считается продолженным прописать в своем решении. Судья Курова не прописывает этого в своем решении, назначает следующее заседание вне пределов срока действия ухвалы, и на замечание моего прокурора о том, что вы должны рассмотреть вопрос продления, вообще говорит, что продление на этой стадии не рассматривается. То есть, в чем нарушение? Судья в дальнейшем, когда вот говорит о том, что меры пресечения по нему нету, что она закончилась, она применяет действия, чтобы не усложнять все, применяет информационный лист выше, информационное письмо Высшего специализированного суда, которое фактически дискредитирует эту норму закона. При этом в этом же письме прописано, что суд обязан до истечения срока меры пресечения обязан рассмотреть вопрос относительного продления. А вот в этой части она это письмо не исполняет. То есть получается вот такая вот коллизия.
В одной части исполняет, в другой нет. Да, нас просто остается полторы минутки буквально. Скажите, по вашему мнению, почему это происходит?
По моему мнению, это происходит потому, что у Крысина и есть информация у нас на этот счет, есть спонсоры, которые занимают высокие должности в нынешних органах государственной власти. И именно эти спонсоры обеспечивают Крысину такие решения судов.
А фамилия? Вот.
Я считаю, что правильнее будет назвать фамилию этого человека после того, как мы сможем ему сообщить о подозрении.
Это в правоохранительных органах?
Это бывший сотрудник правоохранительных органов, но сегодня он занимает высокую должность в органах государственной власти. Это бывший сотрудник правоохранительных органов.
Будем теперь думать с нашими слушателями, кто же это. Вы проверяли связь Крысина с Иванющенко, бывшим народным депутатом от партии регионов, ныне больше известному как Юра Янакиевский?
Да, конечно.
Вы нашли ее, обнаружили эту связь?
Мы ее обнаружили, но более детально эту информацию не хотел бы разглашать на сегодня, потому что она может воспрепятствовать следствию. Но мы действительно проверяли это, и мы действительно нашли доказательства в этой связи. Более конкретно я хотел бы говорить о таких вещах, когда мы сможем, опять же, сообщить о подозрении и конкретно сообщить, в чем эта связь проявлялась. А на сегодня она бы навредила, такая информация.
У вас есть со стороны руководства, высшего руководства Генеральной прокуратуры давление на вас, на следствие?
Нет, по крайней мере, в рамках этого дела никакого давления нету. А именно по делам, связанным с Крысиным, еще раз, я не хочу тень бросить на всех судей, но именно по делам, связанных с Крысиным, есть серьезные сопротивления со стороны судебной власти, которые при этом не просто сопротивление бывает разное. Бывает принятие решений, которые носят оценочный характер, то есть которые можно с разных сторон рассмотреть. А в данных делах, там, где Крысин фигурант, действия судебной власти имеют характер грубого нарушения всех, какие только возможны, процессуальных норм. То есть и бездействия, и нарушение разумных сроков. То есть я ни в одном другом деле не видел настолько грубых нарушений уголовного процесса, как вот в делах, связанных с Крысиным.
Алексей, спасибо вам большое за ту информацию, которую вы нам рассказали. Страшно, честно, после нее жить, ходить по городу и так далее. Алексей Донской, прокурор, который занимается делом Юрия Крысина, который, например, наши коллеги называют организатором тетушек в этом городе уже несколько лет. Мы говорили, собственно, об этом деле. Еще раз вам спасибо за то, что пришли к нам на эфир.